Попов Михаил Борисович. Историческая фонетика русского языка. Лекция 7. Падение редуцированных гласных. Часть 2. Причины и следствия. В этой лекции мы продолжим разговор о падении редуцированных гласных. Сначала рассмотрим вопрос о причинах этого изменения, а затем поговорим о некоторых морфонологических и фонологических следствиях утраты редуцированных. Вопрос о причинах языковых изменений обсуждается с начала возникновения сравнительно-исторического языкознания, и все серьезные лингвисты указывают на трудность решения этой проблемы, в частности, по отношению к звуковым изменениям, хотя было предложено множество подходов к ее решению. Наименее приемлемыми следует признать выдвигавшиеся в XIX веке объяснения, основанные на климатических или географических факторах, а также на физиологических различиях между народами, говорящими на разных языках. Более широкое распространение получили объяснения, основанные на принципах минимального усилия, экономии и имитации, а также на теории субстрата, когда в качестве одного из факторов рассматривается влияние побежденного языка на язык-победитель. Например, патриарх славянской филологии Йозеф Добровский объяснял восточнославянское полногласие финским влиянием, это теория субстрата, а Александр Христофорович Востоков климатическими условиями. С развитием фонологии внимание лингвистов все больше переносится с внешних на внутренние структурные факторы звукового развития. Например, возникновение полногласия обычно рассматривается как изменение, вызванное действием закона открытого слога. Под структурными факторами понимаются разные виды давления системы. Особенно трудным является установление причин конкретных звуковых изменений, в частности, такого глобального, как падение редуцированных гласных. Поскольку этого изменения не избежал ни один из славянских языков, и при этом его механизм во всех языках был одинаковым, причины утраты редуцированных гласных были, видимо, общими для всех славянских языков. Особая трудность при объяснении падения редуцированных состоит, пожалуй, в том, что причин оказывается очень много. Трудно найти какую-то одну, главную. Вопрос о причинах конкретного изменения – а в нашем случае падение редуцированных, фактически содержит в себе несколько вопросов. Во-первых, почему изменение затронуло именно редуцированные гласные? Во-вторых, почему они изменились именно таким образом? И в-третьих, почему утрата редуцированных произошла именно в это время, а не раньше или позже? Выясняя, почему изменению подверглись именно редуцированные гласные, а не какие-то другие, ответ, наверное, следует искать в особенностях фонологической системы накануне этого изменения. Поиски в данном направлении представляются тем более оправданными, что утрата редуцированных имела место, как я уже сказал, во всех славянских языках без исключения, хотя рефлексы и некоторые детали изменения в них различались. Что же представляла собой система гласных фонем перед падением редуцированных? Вернемся к системе древнерусского вокализма после утраты носовых гласных, перемещения фонемы «ять» в средний-верхний подъем и появления фонемы «о» закрытая. Эта система была у нас представлена в таблице 5. Достаточно беглого взгляда на эту таблицу, чтобы выдвинуть вполне правдоподобное предположение. Наличие четырех фонем в средне-верхнем подъеме «ять», «о» закрытая, «ерь», «ер» представляло собой слишком большую нагрузку для фонологической системы. Почему же слабым звеном оказались именно редуцированные гласные? Причина, видимо, в том, что после оттяжек ударения со слабых редуцированных, после возникновения новоакутовой интонации, связанного с этим вхождения О и Э в подсистему долгих, редуцированные оставались единственными краткими фонемами в системе. Этим, скорее всего, и объяснялась неустойчивость редуцированных гласных в условиях постепенного перехода от различий гласных по долготе краткости к различиям по подъему. Их неустойчивость только усиливалась разделением редуцированных на сильные и слабые. Таковы были парадигматические факторы, определявшие уязвимость редуцированных гласных как самостоятельных фонем. Теперь перейдем к вопросу о том, почему падение редуцированных гласных происходило именно так, а не иначе. Этот вопрос, по крайней мере применительно к древнерусскому языку, имеет два аспекта. В соответствии с разнонаправленностью изменения редуцированных в слабой и сильной позиции. Во-первых, почему в слабой позиции редуцированные исчезали, совпадая с нулем звука? И во-вторых, почему они в сильной позиции сохранялись, переходя затем в «э» и «о». Дефонологизация слабых редуцированных хорошо объясняется гипотезой Виталия Михайловича Маркова вставных редуцированных. Об этой гипотезе мы говорили в предыдущей лекции. Вставные гласные фонетически совпадали с этимологическими слабыми редуцированными и тем самым подрывали их фонологическую значимость. Поскольку вставные редуцированные и ничем от них не отличавшиеся исконные слабо редуцированные оказались внутри практически всех сочетаний согласных, они перестали противопоставляться фонологическому нулю, а это означает, что они сами и превратились в фонологический ноль. Слабеющее противопоставление слабого редуцированного фонологическому нулю еще более подрывалось вариативностью форм безредуцированного, характерных для быстрой речи, и форм медленной речи, в которой выпадавшие слабо редуцированные могли восстанавливаться. Если утраты редуцированных гласных как самостоятельных фонем достигалась парадигматическая экономия, то выпадение редуцированных в слабых позициях давало синтагматическую экономию, приводя к сокращению фонемной цепочки в потоке речи. Значительно сложнее ответить на вопрос о том, почему в древнерусском языке сильные редуцированные совпали с фонемами э и о. Также они изменились в македонском языке, а вот другие южнославянские, а также западнославянские языки имели иные рефлексы редуцированных в сильной позиции. Но всегда это были гласные среднего и нижнего подъемов. При этом надо иметь в виду, что в некоторых славянских языках рефлексы обоих редуцированных совпадают. Так обстояло дело в чешском, польском, сербо-хорватском языках. Для каждого из путей развития требуется свое объяснение. Одним из факторов, подталкивавших сильные редуцированные к слиянию с «э» и «о», видимо, было наличие в славянских языках древнего, еще индоевропейского происхождения, чередования «э», «о» и «ерь». Ну, например, в таких словоформах, как «реку», «рок», «рецы», «беру», «бор», «берати» и так далее. Отвечая на третий вопрос, почему падение редуцированных имело место именно в то время, когда оно произошло, следует подчеркнуть, что редуцированные «ерь» и «ер», как фонемы средневерхнего подъема, возникли сравнительно поздно и существовали не очень долго. При этом совершенно очевидно и то, что падение редуцированных прямо связано с исчерпанием тенденции к открытости слогов. Как только эта тенденция превратилась в синхронический закон, началось обратное движение. Почему закон открытого слога так быстро сдал свои позиции в славянских языках, не вполне ясно, хотя можно высказать кое-какие предварительные соображения. Происходившее в прославянском языке фонетические изменения, которые рассматриваются в рамках тенденции к идеальному слогу, функционально усиливали слог и способствовали его становлению в качестве основной фонологической единицы. Возможно, прославянский язык постепенно дрейфовал в сторону системы, типологически сходной с системами слоговых языков, таких как китайский, бирманский, вьетнамский и подобные, в которых основной фонологической единицей является слог, точнее слогоморфема, а не фонема, которой в этих языках нет. Этому дрейфу прославянского языка противостояла морфемная структура славянского слова. Причем функционально важные морфемные стыки, межморфемные стыки, в первую очередь между основой и флексией, проходили внутри открытого слога, расчленяя его на согласную и гласную фонемы. Что касается групп согласных, то многие из них никогда не рассекались даже морфемной границей. Важным фактором, также противодействующим усилению слога, было общее увеличение длины славянского слова, произошедшее в результате словообразовательного взрыва, который происходил как раз в позднюю прославянскую эпоху. Развивавшееся по мере становления идеального слога противоречие между слоговой и морфемной структурой должно было как-то разрешиться. Своеобразным его разрешением стало падение редуцированных, которое в значительной степени привело слоговую структуру словоформ в большее соответствие с морфемной. Падение редуцированных таким образом не только устранило противоречие между тенденцией к увеличению длины словоформы и тенденцией к идеальному слогу, чреватому дрейфом в направлении языка слогового типа, но, как мы видели, позволило несколько сократить фонемную длительность славянской словоформы, а также осуществить парадигматическую и синтагматическую экономию. Из многочисленных гипотез, объясняющих причины падения редуцированных, упомяну здесь сравнительно недавнюю оригинальную гипотезу немецкого словиста Вернера Лефельта, который связывает утрату слабых редуцированных и сопутствующую ей перестройку слога с действием закона Менцерата. Этот закон, сформулированный немецким ученым Паулем Менцератом, устанавливает статистическую зависимость между размерами целого и составляющих его элементов. Применительно к звуковым оболочкам словоформ естественных языков, закон Менцерата гласит: относительное число звуков снижается с возрастанием числа слогов, или другими словами, число фонем в слоге монотонно убывает по мере повышения числа слогов словоформы. Или еще проще, чем меньше слогов в словоформе, тем больше фонем в слоге данной словоформы. Эта закономерность проверена на материале разных языков. Гипотезу Вернера Лефельта кратко можно сформулировать так. В поздний прославянский период равновесие, описываемое законом Менцерата, оказалось нарушено. Это выражалось в частности в том, что в языке возник недостаток кратких, прежде всего односложных словоформ с длинными слогами, что было вызвано изменениями в рамках тенденции к открытому слогу. При этом средняя длина слога двусложных и трехсложных слогов оказывалось выше, чем односложных, что прямо противоречило закону Менцерата. После падения редуцированных появилось много новых кратких односложных словоформ с относительно длинными слогами за счет старых двухсложных и даже трехсложных. В результате этого появились трехфонемные, например, кто, тьма, сон, четырехфонемные, днесь, жрец и так далее. И даже семифонемные односложные словоформы, например, всплеск. Односложная словоформа и семь фонем. В свою очередь, состав двухсложных и трехсложных, которые становились односложными и двухсложными, пополнялся за счет старых трехсложных и четырехсложных. Например, сон давало сон. Чето давало что, тьма давала тьма, день давала день, денесе давала днесь, лестеце давала листец, никто давала никто и так далее и тому подобное. Подсчеты показывают, что после падения редуцированных закон Менцерата восстановил свою силу в русском языке. Видимо, возможности новых объяснений падения редуцированных гласных в славянских языках еще далеко не исчерпаны. Теперь перейдем к следствиям падения редуцированных. Некоторые из них прямо связаны с причинами изменения. И мы о них частично говорили, обсуждая именно причины. Но прежде чем говорить о более отдаленных фонетических последствиях утраты редуцированных, рассмотрим так называемые морфонологические следствия. На фонетическом этапе падения редуцированных слабые и сильные редуцированные вели себя в соответствии с правилом Потебни-Гаврика. Однако после завершения собственно фонетического этапа изменение перешло с уровня словоформы на уровень морфемы, и начались изменения по аналогии, которые уже не были собственно фонетическими изменениями. Современные словоформы в основном имеют закономерные рефлексы сильных и слабых редуцированных в соответствии с правилом Потебни-Гаврика. Например, «два» давало «два», «сон», «сна», «смоленска», «мстите», «мстить», «листец», «собрати», «собрать», «ко мне» и так далее. Однако во многих словоформах вместо ожидаемых «сбирать», «мсти», «лесца», «смольнеск» и многих других в современном русском языке представлены незакономерные формы. Собирать, мести, льстеца, Смоленск и так далее. Написания, отражающие фонетически закономерные формы, встречаются в памятниках. Таким образом, на определенном этапе падения редуцированных они появлялись, но после того, как фонетический этап изменения завершился, стали вытесняться новыми, возникшими в процессе выравнивания по аналогии. Например, форма «сбирати» была вытеснена формой «собирати» по аналогии с закономерным «собрати». Смольнеск в конце концов уступил свое место в форме Смоленск, по аналогии с закономерным Смоленска из Смоленска. В некоторых случаях в литературном языке закрепляются обе формы, часто в разных значениях. Так появились прилагательные «грецкий» и «греческий». Первое закономерное, второе нет. «Сбор» и «собор». Первое закономерное, второе нет. «Подошва» и «почва». «Пришелец», «пришельца» и «пришлец», «пришлеца» и так далее. В ряде случаев незакономерная вокализация слабых редуцированных может объясняться возникшим после падения редуцированных особым церковным произношением «о» и «э» на месте слабых редуцированных. Так появились, например, формы «совесть» вместо «свесть», «собор» вместо «сбор», «возопить» вместо «возпить», «уповать» вместо «упвати», «скрежетать» вместо «скрештать» и так далее. В результате падения редуцированных в русском языке возникли чередования гласных с нулем звука. «Сон-сна», «день-дня», «купец-купца», «сорвать-срывать», «ко мне», «к тебе» и так далее и тому подобное. В соответствии с правилом Потебни-Гаврика появлялись и чередования довольно сложной структуры. Например, на месте «темен», «темена» должно было появиться «тмен», «темна». На месте «праведен», «праведена» должно было появиться «правден», «праведна». На месте «смоленеск», «смоленеска» должно было бы появиться «смольнеск», «смоленска». На месте «жнец», «жнеца» должно появиться «жнец», «женца» и так далее. Причем закономерные формы отражены в памятниках. Вот эти вот закономерные формы, возникшие на фонетическом этапе изменения, в XIV-XV веках, а некоторые и позже, преобразовывались по продуктивным моделям, оставляя чередование только в суффиксе. Ну, например, вместо «тмен» – «темна» получилось «темен» – «темна», «темен» – «темна», да? По аналогии с «верен» – «верна». На месте «смольнеск» – «смоленска» появилось «смоленеск» – «смоленска». По аналогии с фонетически закономерными формами типа «изборецк», «изборска». Еще позднее в ряде случаев победила модель без чередования. Например, в названиях городов парадигма «смоленеск», «смоленска», «изборецк», «изборска» утратила чередование. В результате мы получили «смоленск», «смоленска», «изборск», «изборска» под влиянием фонетически закономерных форм полных прилагательных. «Смоленский» имеется в виду «смоленский город», «изборский» «изборский город». Суффиксальные существительные «жнец», «женца» изменили парадигму. «Жнец», «жнеца» по аналогии с формами «мудрец», «мудреца», «кузнец», «кузнеца», где в косвенных падежах слабый редуцированный изменялся в «э» на поздних этапах падения редуцированных. С другой стороны, в ряде случаев, наоборот, чередование с нулем распространилось на парадигмы, где оно не должно было возникнуть. Так, по аналогии с исторически закономерными «сон», «сна», «пень», «пня» явились «ров», «рва», «лед», «льда», «камень», «камня», «ремень», «ремня». Хотя на самом деле вот в этих последних случаях редуцированных не было. В этих словах редуцированных не было. И так далее. Все эти изменения, связанные с выравниваниями на уровне морфема, происходили уже после завершения фонетического этапа изменения. Это изменения не фонетические, а морфонологические. Перейдем теперь к некоторым важным фонологическим последствиям падения редуцированных. Конечно, очевидным фонологическим следствием этого изменения было уменьшение состава гласных фонем. Система древнерусского вокализма после падения редуцированных представлена в таблице номер 6. Но нас прежде всего интересует, какие же изменения в фонологической системе были вызваны падением редуцированных гласных. Собственно, это и есть следствие падения редуцированных. Во-первых, завершилось действие закона открытого слога. В языке снова стали возможны закрытые слоги. Вместе с тем, в современном русском языке тяготение к открытым слогам в каком-то смысле сохраняется, хотя и в несколько преобразованном виде. Современный закон открытого слога утратил тотальный характер. Внутри синтагмы все слоги открытые. Ну, например, «ту-то-ну-шел», «ту-то-ну-шел». конечный согласный слова отходит к следующему гласному, и образуя с ним открытый слог, за исключением конечного слова синтагмы. Так что теперь в потоке речи закрытый слог возможен, но только в конце синтагмы. Русскому языку, как типичному фонемному языку, свойственна ресилабация, то есть отход конечных согласных словоформы к следующему слогу. Ну вот, тут он ушел. Ко-ты-повар, да? Ко-ты-повар. Вот эта вот ресилабация начала действовать уже после оглушения конечных согласных, что видно из таких примеров, где мы имеем глухой согласный. Обед и ужин. Оглушение согласного происходит на конце слова, а затем, видимо, происходила ресилабация. Теперь, в отличие от ранее древнерусского периода, стык слов может проходить внутри слога. Соответственно, ресилабация создает новую функциональную границу между согласным и гласным, что способствует более четкому контрасту между согласными и гласными фонемами в слоге. Таким образом, одним из результатов падения редуцированных была эмансипация гласного и согласного в слоге и утверждение звукового строя фонемного типа. Во-вторых, выпадение слабых редуцированных привело к возникновению таких групп согласных, которые до этого были невозможны, что в свою очередь спровоцировало многочисленные изменения ассимилятивного и диссимилятивного характера. Например, в языке появились сочетания шумных согласных, различавшихся по глухости звонкости. В этих группах согласных начались ассимилятивные процессы, которые осуществлялись в строго определенном порядке. Сначала происходило озвончение глухих перед звонкими. «Сбор» давало «сбор», «свадьба» давало «свадьба», «где» давало «где». Озвончение отражается в памятниках с XIII века. Затем началось оглушение звонких перед глухими. «Узкий» давало «узкий», «на жеребцы» давало «на жеребцы». На письме оглушение внутри слова отражается с XIV века. Еще позже, с XV века, появляются написания, свидетельствующие об оглушении звонких шумных на конце слов. Мятеж, мятеж, поруб изменяется в поруб, Олег дает Олег и так далее. Такая последовательность процесса ассимиляции по глухости звонкости характерна для всех славянских языков, ее переживших. Есть славянские говоры, где осуществился только первый этап – озвончение. Есть говоры, пережившие два этапа – озвончение и оглушение внутри слова, но сохранившие противопоставление глухих и звонких на конце слов. В некоторых говорах древнерусского языка, в частности, в будущих украинских, этого последнего этапа не было, оглушение на конце слов не происходило. А есть говоры, осуществившие весь цикл, включая оглушение на конце слов. Отмечу, что оглушение звонких согласных в середине и на конце слова, в тех говорах, где была губно-зубная артикуляция «в», а значит и в литературном языке, привело к появлению фонемы «ф». Это тоже можно считать отдаленным следствием падения редуцированных. В-третьих, появилось противопоставление твердых и мягких согласных на конце слова и перед согласными, что укрепило корреляцию по твердости и мягкости в говорах, развивших ее еще до падения редуцированных. Если выпадение слабых редуцированных создавало сочетание согласных, различающихся по твердости и мягкости, то происходила регрессивная ассимиляция. Ну, например, после падения редуцированных получилась форма «две», «две». В результате вот такой ассимиляции первый согласный смягчился. «Две», «шепчет» дало «шепчет» со смягчением «п» перед «ч». «Дверной» здесь наоборот. Мягкий «р» оказался перед твердым «н» после падения редуцированных. И в конце концов отвердел. Дверной. Эти процессы были вызваны тем, что модель построения слога в соответствии с принципом внутрислогового сингармонизма продолжала быть актуальной какое-то время после падения редуцированных. В русских говорах была возможна и прогрессивная палатализация, в частности, по твердости мягкости, например, у заднеязычных согласных. Отсюда появились диалектные формы «ванька» вместо «ванька», «чайкю» вместо «чайку» и так далее. Об этом мы будем говорить в следующих лекциях. В-четвертых, происходили различные другие упрощения в группах согласных. Выпадали, в некоторых случаях выпадали согласные. Например, «сердце» давало «сердце», «солнце» дало «солнце», «праздник» после выпадения редуцированного дало «праздник», «кузнеческий» дало «кузнецкий», «моется» дало «моется» и так далее. В-пятых, появление конечных закрытых слогов создало благоприятные условия для утраты и других конечных гласных, если они оказывались в безударном положении. После падения редуцированных и возникновения единого ударения в результате утраты противопоставления окутового и циркумфлексового ударений начался процесс утраты безударных конечных гласных. «Како» изменилось в «как», «сквозе» изменилось в «сквозь», «родною землею» изменилось в «родной землей», хотя возможно и сохранение «родной землей». «С нею» дало «с ней», «сяди» дало «сядь», «носити» инфинитив изменилось в «носить», «носиши» дало «носишь», «носилася» носилась, «носившись», «носившийся» носившись, «давно ли» давно ль, «тамо» там, «здесь» и «здесь», «нету» нет, «веде» ведь и многие-многие другие. Это изменение в русском языке пережили не только акающие, но и окающие говоры. А значит, оно не было прямо связано с редукцией безударных гласных, которая большинством историков русского языка рассматривается как причина возникновения аканья. Итак, утрата охватила конечные безударные гласные. Однако было еще два условия. Одно из них фонетическое. Отпадали, как правило, те безударные гласные, которые находились после одиночного согласного. Наличие перед гласным нескольких согласных препятствовало утрате. Ну, например, в инфинитиве «носите» конечный гласный утратился «носить». Но в форме «носится» после двух согласных конечный гласный не утратился. «Носиши» дало «носишь». Но после двух согласных конечный гласный сохранился «носишься». «Носилася» носилась, но «носился». В связи с этим можно вспомнить роль групп согласных и выпадение слабых редуцированных. Это явление одного порядка. Другое условие утраты конечных безударных гласных не фонетическое, а морфологическое. Они выпадали, как правило, только в тех случаях, когда не являлись единственным средством выражения морфологического значения, то есть не были флексией или суффиксом. Сравни, например, «женою» изменилось в «женой», «мылася» – «мылась». В просторечии, правда, возможно и «мылася». «Быстрее» – «быстрей», «носите» – «носить», «носишь» и «носишь». В общем, все эти примеры, которые мы выше привели. Однако в повелительном наклонении «сяди», «броси», у нас «сядь», «брось» отпадает флексия. Причем не только в позиции конца слова. Например, и в случаях, и в формах множественного числа. «Сядьте», «бросьте», «сядька», «броська» и так далее. Соответственно, исчезновение конечных безударных гласных не имело силы фонетического закона, а было процессом морфонологическим, который осуществлялся постепенно и не вполне последовательно. В целом, он имел факультативный характер. Во многом его постепенность была обусловлена тем, что изменение места ударения в разных классах словоформ происходило в разное время. Сравни, например, «ходите» дало «ходить», «ходиши» – «ходишь», но почему-то «ходите» с сохранением конечного гласного, который, в принципе, удовлетворял всем условиям отпадения. Видимо, это произошло вследствие длительного сохранения конечного ударения «ходите» и его позднего переноса на корень, когда процесс отпадения конечных безударных гласных уже завершился. Вот такое конечное, наконечное ударение «ходите» отражен памятниками в большом количестве, хотя в данном конкретном слове само это конечное ударение не является исконным, но тем не менее, в общем, такое ударение действительно появилось в какой-то момент. Таким образом, утрата конечных безударных гласных была обусловлена целым комплексом фонетических, акцентологических и морфологических факторов. Она происходила в течение XIII-XVI веков. Поздние заимствования уже не подчиняются данной закономерности, но в таких словах, как пони, леди и так далее, конечный безударный гласный сохраняется. Результаты данного изменения отражают также и взаимодействие разговорного и церковно-книжного типов произношения, поскольку последнее, вот это церковное произношение, не подчинялось правилам отпадения конечных безударных гласных. Например, в формах причастий, восходящих к церковнославянскому языку, «возносящегося», «помывшемуся». Вот этот вот конечный гласный не отпадает, хотя полностью удовлетворяют условиям отпадения вот этих вот конечных гласных. А в собственно русских формах, например, «деепричастий», отпадение происходит вполне, так сказать, закономерно, «возносясь», «помывшись» и так далее. Итак, в заключении необходимо подчеркнуть, что после падения редуцированных гласных русский язык продолжил свой дрейф в сторону языков консонантного строя. В нем становится все меньше гласных и все больше согласных фонем. Увеличивается количество консонантных сочетаний и закрытых слогов.